Прогулка третья. За Москворечье – другая Москва. Или почему Москву называли большой деревней. За Москворечье находится настолько близко к Кремлю, что можно подумать, это продолжение большой Москвы. Однако это не так. За Москворечье имеет принципиальное отличие. Связаны эти отличия и с историей этого места, и с положением за Москворечье на карте Москвы. Замоскворечье начало заселяться уже через сотню лет после строительства первого деревянного Кремля. На плохо защищенные земли совершались частые разорительные набеги. Все враги, начиная с ордынцев и заканчивая польско-литовскими интервентами, в Москву приходили со стороны Замоскворечья. Поэтому для жителей важен был высокий забор, как средство защиты от врагов и грабителей. А дома строились невысокие и небогатые. Зачем привлекать внимание мародеров богатым особняком? Да и все равно, после очередного набега дома нужно было отстраивать заново, так как любой набег заканчивался пожаром. Зато дешевая земля позволяла покупать большие участки и вести натуральное хозяйство. За высокими заборами жители Замоскворечья вели практически деревенский образ жизни. Имели птицу, мелкий скот. И даже коров из деревни привозили на зиму. Ложились спать с закатом солнца, а вставали с рассветом. А в большой Москве народ в это время только начинал расходиться со светских мероприятий. Улиц в Замоскворечье долгое время не было. Имелись дороги, одна из которых стала, например, улицей Большая Ордынка. Дорога вела в Орду, и по ней везли дань из Москвы. Вдоль дороги селились люди, как ордынцы, так и русские, связанные с процессом сбора и перевозки дани. В конце концов провели градостроительную линию через колокольни Ивана Великого в Кремле и храма Воскресения Христова в Кадашах. Эта линия и стала ориентиром для прокладки улиц Замоскворечья. В Замоскворечье, как и во всей средневековой Москве, до XVIII века царил слободской уклад. Слободы были местом, где жили и работали ремесленники, объединенные одной специальностью. Слободы, кстати, слово «слобода» происходит от слова «свобода», были освобождены от налогов в денежной форме и платили налоги только своей продукцией. Это было очень выгодно, и слободы процветали. Были в Замоскворечье стрелецкие и казацкие слободы. В них жили военные, которые в свободное от службы время занимались, как правило, торговлей. Была даже слобода, в которой жили переводчики, толмачи. От нее остались Большой и Малый Толмачевские переулки. Первые переводчики переводили только с русского на татарский и только на слух. Они обслуживали процессы, связанные с отправкой дани в Орду и общением между ордынскими представителями и московским руководством. Но позднее появились знатоки европейских языков, которые работали в Кремле в приказе иностранных дел. Во время правления Ивана Грозного появился даже первый англо-русский словарь. Фундаментальные изменения в Замоскворечье произошли после того, как Санкт-Петербург стал реальной столицей, это произошло уже во время правления Елизаветы Петровны, и вся знать во главе с царским двором переехала туда. Но изменения произошли только в роде занятий жителей Замоскворечья, но не в образе жизни. После переноса столицы в Петербург слободы пришли в упадок, и главным делом в Замоскворечье стала торговля. Так Замоскворечье, начиная с конца XVIII века, стало превращаться в купеческий район. Но торговля приносила жителям Замоскворечья не так много денег. Ведь торговцами становились вчерашние ремесленники и крестьяне. У них не было торгового опыта, не было капиталов. Практически все начинали с нуля. Процесс трансформации Замоскворечья в купеческий район неуклонно шел, а жили по-старому, в небольших домах натуральным хозяйством. Активные крестьяне, накопив деньги, выкупали себя из крепостной зависимости и приезжали в Москву. А чем они могли заниматься? Конечно же, только мелкой торговлей. Но деньги, копеечка к копеечке, копеечка.